В прошлый раз мы с вами обсуждали историю возникновения развития организации свидетелей Иеговы. Я думаю, большая часть тех, кто сейчас здесь находится, были на прошлой лекции. Но сегодняшняя лекция, она в каком-то смысле даже важнее, чем прошлая, потому что сегодня мы будем говорить о методике общения со свидетелями Иеговы. Мы обсудим принципиальные моменты, которые необходимо обязательно учитывать в полемике со свидетелями Иеговы. Ну и, конечно же, мы не ограничимся общими какими-то принципами. Мы поговорим и конкретно по определенным самым, скажем таким, ну, животрепещущим темам, на которые любят говорить свидетели Иеговы. Мы постараемся как можно больше успеть затронуть тем, но обязательно поговорим о произношении имени Бога и о Святой Троице. Но сейчас хотелось бы обратить ваше внимание на определенные общие принципы ведения беседы со свидетелями Иеговы. Но сразу хочу сказать, что общение со свидетелями Иеговы, я думаю, что у каждого из вас, наверное, был опыт такого общения, представляет собой довольно сложное вообще диалог, процесс, потому что, как я уже говорил, у свидетелей Иеговы есть определенная специфика в вероучениях, которые для православного человека вообще могут быть даже и непонятны. Вот в прошлый раз мы тоже затронули эту тему, и оказалось, что многие даже не могли понять смысл. Но вы должны быть к этому готовы. Хотелось бы также обратить внимание на то, что задача православного христианина и миссионера по отношению к свидетелям – быть максимально любезными и тактичными по отношению к этим людям. Ни в коем случае нельзя относиться к ним как к сектантам-экстремистам. У нас не должно быть вот этого негатива по отношению к людям. И очень важно, чтобы свидетели Иеговы чувствовали, что вы действительно хотите относиться к ним как к людям по любви. Потому что свидетели Иеговы считают, что кроме них никто любовь вообще не способен проявлять. И ваша задача этот стереотип разрушить. Поэтому ни в коем случае не употребляйте таких слов, как секта, промывка мозгов, что вам промыли мозги, вы сектанты, неужели вы не понимаете, экстремисты. То есть в нашем лексиконе этих слов не должно быть. Да? Вместо слова «секта» можно говорить, как принято. Просто говорить «вашей организации», да? «Вашей конфессии», «вашей деноминации», но только не «секта». Следует также помнить, что абсолютно бесполезным, сразу хочу предупредить, является путь выливания на свидетелей Иеговы всех фактов информации, которые вы знаете о их организации, особенно из истории. Мы в прошлый раз много говорили. Я знаю, что, скорее всего, вы к этому совету не прислушаетесь, потому что при беседе со свидетелями очень хочется сразу выпалить всю эту массу информации. Но я вам могу сказать, что многолетний опыт общения показывает, что это абсолютно бесполезно. Просто это абсолютно бесполезно. Вы только настроите человека против себя, если начнете говорить, а вы знаете, а вот как было, а вы знаете, что это самое. У свидетелей Иеговы на все это выработан иммунитет, и лучше вообще разговор с этого не начинать. То есть это неэффективный путь общения. Ваша задача установить контакт с проповедником. То есть нужен диалог, обмен мыслями. Не просто говорит один или слушает другой, но очень важно, чтобы вы выстроили вашу беседу в качестве диалога. Есть два возможных варианта развития событий, два сценария. Один сценарий заключается в какой-то единичной беседе со свидетелями Иеговы. Ну, например, вы куда-то идете, вас они останавливают на улице или приходят домой, и вы не готовы общаться с ними постоянно. Это один вариант развития событий. Второй вариант развития событий – это систематические беседы со свидетелями Иеговы. Как вам кажется, какой вариант предпочтительнее? Конечно, второй. Я поясню, почему. Вообще, свидетели Иеговы предлагают всем людям пройти курс бесплатного изучения Библии на дому. У них есть специальное пособие, называется оно «Чему на самом деле учит Библия». К сожалению, не взял. Это такая желтая книжечка. Эта книга представляет собой стандартное пособие для изучения. Если вы готовы на систематическое общение со свидетелями Иеговы, там, скажем, раз в неделю, два часа или один час, то лучше, конечно, изберите этот второй вариант общения. Это позволит вам общаться со свидетелями Иеговы регулярно и систематически, не перескакивая с одной темы на другую, а сев обсуждать конкретно за этот урок, вот за час определенную тему. Во-первых, у вас будет на руках книга, и вы сможете заранее готовиться и находить библейские опровержения или какие-то нелогичные утверждения, или передергивания, или еще что-то. То есть вы будете готовы, и у вас не будет вот этой спонтанности в общении. Но опять же, это если вы действительно, у вас хватит времени, сил, желания и любви к этим людям для того, чтобы помочь им. И здесь есть еще один немаловажный плюс, очень важный. Дело в том, что свидетели Иеговы ходят всегда по двое. Вы, наверное, обращали внимание. И даже если вам удастся на какого-то свидетеля Иеговы повлиять, он ни за что не подаст виду, что вы его переубеждаете. Из-за того, что рядом с ним находится его духовный собрат или сестра. Это чисто психологический механизм сработает. Свидетели Иеговы никогда... Вы просто не сможете его, скажем так, загнать в угол, да, то есть, или побудить задуматься, потому что он всегда будет думать, что тот, кто рядом с ним, чтобы свое реноме не терять, он на это не пойдет. Но если вы договоритесь о библейском изучении или хотя бы регулярных встречах, то вы сможете тогда свидетелю Иеговы сказать, что вам было бы комфортнее и уютнее, если бы он приходил один. Просто сказать, ну вот давайте, вот я просто хочу с вами общаться один на один. Обычно свидетели Иеговы на это соглашаются. Обычно. Но я сразу предупрежу, что если вы мужчина и вы разговаривали с женщиной, то женщина свидетели Иеговы никогда к вам приходить не будет. Она обязательно должна привести мужчину свидетели Иеговы. То же самое и относится к женщинам. Если вы общались с мужчиной, он к вам не придет. Приведут женщину, это называется передать заинтересованного. Такой термин, да? Но если вы договоритесь говорить один к одному, то значит уже большую часть дела вы сделали. До тех пор, пока это будет общение втроем или вчетвером, абсолютно это будет не результативное общение. Самое главное правило общения со свидетелями Иеговы. Помочь адепту научиться думать самостоятельно. Помочь адепту научиться думать самостоятельно, задаваясь непростыми вопросами. То есть человека надо научить думать. Дело в том, что свидетели Иеговы годами отучают думать самостоятельно над Писанием. Потому что вся их система индоктринации, вот активного такого обучения, да, она построена по сути на пересказе тех объяснений, которые приводятся в публикации. То есть у свидетелей Иеговы нет такого, что... Вот, а как можно понять вот этот стих? А как вы считаете? Вот, давайте подумаем. Таком есть одно понимание, которое является официальным, и другого понимания быть не может. Свидетель Иеговы просто пересказывает его и усваивает таким образом. То есть никакого личного критического осмысления анализа Писаний в организации нет. Поэтому свидетели Иеговы хорошо знают ответы на определенные вопросы. Да, то есть эти вопросы у них составлены в специальной книге, и сталкиваясь с каким-то вопросом, они всегда могут открыть книгу и посмотреть, как учит общество отвечать. Следовательно, если вы задаете вопрос нестандартный, свидетель Иеговы теряется. Потому что в его системе нет ответа на этот вопрос, да и самого вопроса нет. А в доктринальной системе свидетеля Иеговы на самом деле очень много вопросов без ответа есть. И они просто обходятся стороной или умалчиваются. Ну, свидетели просто даже в этом направлении не думают. Так вот, ваша задача — помочь человеку научиться задаваться вопросами и думать самому. Наша цель — не загнать человека в угол, поставив его неудобное положение, забросав вопросами. Это кроме своего рода унижения и разочарования человеку ничего не принесет. Поэтому это очень тактичная работа. Собственно говоря, быть миссионером-проповедником – это великое искусство, которое заключается как раз в том, чтобы человека не задушить, не прижать, а вот помочь ему раскрыться. Значит, главной стратегией вашего общения со свидетелями Иеговы должны стать вопросы. Вопросы. То есть вы должны задать вопрос и дать свидетелю Иеговы возможность ответить на него. Таким образом, вы сподвигнете его задаваться вопросами и мыслить. Скорее всего, свидетели Иеговы вам когда-то на один из ваших вопросов скажут, что он не исследовал этот вопрос, и ему нужно провести дополнительное исследование. Если он скажет это 99% означает, что ответа на этот вопрос он не знает. и будет стараться искать ответы на вопросы. Если свидетель Иеговы вам скажет, что он приведет с собой старейшину, это означает, что вас расценили как крепких орешков. 100%. Если он приведет старейшину или скажет, что я приведу кого-то другого, это значит, что вас уже расценили как крепкий орешек. И здесь нужно быть начеку, потому что если вы переусердствуете, то старейшина собрания может подумать, что общение с вами для этого свидетеля Иеговы будет опасным, и поэтому к вам могут перестать ходить. Поэтому здесь очень важно вот всегда чувствовать ситуацию и не доводить до того, чтобы на вас поставили крест и сказали: все, ты истину познать не можешь. Обязательно учитывайте, что открывая глаза адепту на истинное положение вещей и вообще на его организацию, вы не только разрушаете его религиозные убеждения, но и рушите целый мир, в котором живет адепт. Это очень важно. Для него религиозное убеждение тождественны вообще всему миру ощущению. То есть вы должны понимать, что разрушая его религиозное убеждение, вы разрушаете целый мир, в котором живет свидетель. Поэтому это очень болезненный процесс, и он обязательно должен сопровождаться с проявлением любви. Причем, каждый из нас, наверное, знает, как это можно проявлять, там, не по головке гладить, но, скажем, давайте чай попьем. Да? То есть вот это должно быть обязательно непринужденно, чтобы свидетель Иеговы чувствовал, что православные христиане могут проявлять настоящую любовь. Как известно, свидетели Иеговы используют свой узкоконфессиональный перевод. Перевод Нового Мира. Вот он, кстати, у меня с собой. Каждый свидетель Иеговы имеет этот перевод. Но я пару слов скажу о нем. Это перевод на современном русском языке. Свидетели Иеговы считают, что он является самым точным и лучшим переводом Библии. Причем это полностью Ветхий Завет и Новый. Вот. Однако известно, что перевод Нового Мира содержит массу искажений подлинника, особенно новозаветного текста греческого языка, и тенденциозных вставок. Многие стихи просто искажены, вот, откровенно искажены в угоду доктринальной системы. Поэтому, естественно, вы понимаете, что если Писание вообще в принципе отличается, и у вас нет общего писания одного, то, в принципе, очень сложно вообще строить беседу, потому что нет одинакового основания. И все будет упираться в том, что вы будете показывать стих какой-нибудь, а он звучит в синодальном переводе так, а в переводе Нового Мира он звучит вообще по-другому. Ну или так, как это выгодно свидетелям. И, в принципе, вы просто придете в тупик. Поэтому здесь есть несколько вариантов. Самый лучший вариант – это предложить свидетелю Иеговы общаться по какому-то другому нейтральному переводу Библии. Замечательно, если у вас дома есть такой перевод. Только это не должен быть синодальный перевод, потому что свидетели Иеговы считают этот перевод крайне искаженным, узкоконфессиональным тоже, то есть они считают, что это перевод церкви. Но для справедливости нужно отметить, и вы должны это произнести даже, сказав, да, что вы действительно знаете о том, что синодальный перевод местами не соответствует самым авторитетным и древним рукописям Нового Завета. Это никакой некромол, это действительно так, потому что текстологическая основа синодального перевода оставляет желать лучшего. Вот. Есть другие переводы намного точнее. Ну, понятно, что совершенных переводов нет, но я бы порекомендовал использовать перевод епископа Кассиана. Его можно купить в любой церковной лавке и в магазинах христианской литературы, перевод епископа Кассиана, либо перевод Кузнецовой, либо перевод Кулакова, либо современный перевод.
Вот Кассиана самый лучший.
Да, Кассиана перевод самый точный, почти дословный, очень хороший перевод. Свидетели Иеговы, кстати, его в публикациях своих используют. Поэтому вы можете предложить, сказать, давайте вот общаться с помощью перевода епископа Кассиана. Да, синодальный, да, я согласен. Но вы можете сказать, что, вы знаете, я просто перевод Нового Мира вот не доверяю так же, как вы к синодальному. Да, то есть мы квиты в этом вопросе. На самом деле свидетели, скорее всего, согласятся. То есть они не станут в позу. Вот. Есть еще другой вариант. Да, если свидетель Иеговы все-таки скажет, нет, что перевод Нового Мира самый точный, и будет на этом настаивать. Но, собственно говоря, я считаю, что нет вообще смысла, наверное, вести дальнейшую полемику, если не решить этот вопрос. Потому что все будет упираться просто в разность и изначальной основы священного текста, священного писания.
Если говорить о таких искажениях, угу.
Да, вот я сейчас скажу, лучше об искажениях сразу не говорить, если человек согласен общаться по нейтральному переводу. Если он говорит, нет, перевод Нового мира самый точный, и он будет говорить по нему, то в этом случае необходимо показать свидетелю Иеговы, что перевод Нового мира не точен. Как это можно сделать? Ну, самый лучший способ – это обратиться к подстрочнику, то есть к буквальному переводу, переводу греческого текста с подстрочным русским переводом. Эти подстрочники тоже продаются. Если есть он у вас дома, это замечательно. Вот. Рекомендую вообще приобрести для личного изучения этот незаменимый инструмент. Подстрочник. Он так и называется, подстрочник, да. В магазине «Слово» на Невском есть масса подстрочников. Ну, не масса, несколько, можете
там
купить.
Они не различаются? Там,
нет, они практически одинаковые.
Есть в электронной форме.
Да, если и в электронной форме есть замечательные подстрочники. Если у вас есть дома компьютер, вы можете загрузить их еще проще. То есть свидетелю Иеговы нужно показать. Вот я оговорюсь, что у свидетелей Иеговы организация вообще сама издает подстрочный перевод Нового Завета. Он называется «Подстрочник царства». Но свидетели Иеговы простые, практически никто им не пользуется. Потому что, во-первых, он на английском языке, а во-вторых, свидетели Иеговы обычно не так глубоко не копают вообще Библию. Но если что, вы можете сказать, что у организации есть подстрочный перевод, он называется «Подстрочник царства» на английском языке, и, в принципе, он может его заказать и сверить. Он на самом деле очень точный. Он очень точный. Вот перевод Нового мира, он противоречит даже их же подстрочнику. Это, конечно, парадоксально, но факт. И нет возможности перечислять все стихи, искаженные в переводе Нового мира, их очень много. Я просто рекомендую там показать несколько, да. Покажите, пожалуйста, запишите дома, сами можете потом посмотреть, Филиппийцам 2.6. Там смысл текста перевернут с ног на голову.
Подстрочники и...
Вообще, да, в синодальном, вообще в любой Библии он переведен правильно, так как в греческом тексте, в переводе Нового мира, вообще наоборот. В подстрочнике сказано, что Христос, будучи образом Бога, не счел хищением быть равным Богу. То есть он не считал посягательством быть равным Богу, потому что это бытие имел. Как образ Божий. В переводе Нового мира наоборот сказано, что он, будучи образом Бога, не помышлял о посягательстве, тире, о том, чтобы быть равным Богу. То есть, понимаете, тут говорится равным, и не считал это равенство хищением, а тут говорится, он даже не думал об этом. То есть смысл перевода, хотя в греческом, там конструкция греческого текста, она не сложна, то есть там все очень просто видно. Другой стих, Евреям 12:23. Там говорится о том, что духи праведников пребывают с Богом в небесном Иерусалиме. Свидетели Иеговы, естественно, отрицают посмертное бытие, и поэтому они перевели вместо духи праведников духовной жизни праведников. Вы приблизились, там говорится, к духам праведников, достигших совершенства, а в переводе Нового мира сказано к духовной жизни праведников, достигших совершенства. То есть духи праведников, бестелесные с Богом, у них превращаются в абстрактную духовную жизнь. Понятно, что это тоже сделано абсолютно намеренно. Римлянам 10:13. Запишите. В переводе Нового мира свидетели Иеговы более 230 раз вставили имя Иеговы. Вместо слова «Господь», на греческом «Кириос», было вставлено имя Иеговы. В частности, почему сказать именно это в 230 более 230 раз, но Римлянам 10:13 очень показательный текст, потому что там идет цитата из пророка Иоиля: «Ибо каждый, призывающий имя Господне, спасется». Но в контексте говорится о Христе. А там имя Господне, речь о Христе идет. То есть тот, кто призывает имя Христа, спасется. Но свидетели Иеговы там в 13 стихе вместо Господь поставили Иегова. Хотя по контексту видно, что там не об Иегове говорится, а о Христе. Вот. Я думаю, что их очень много, этих искажений, но я думаю, что этих хотя бы 3 стихов будет достаточно для того, чтобы свидетели Иеговы поняли, что у вас есть основания не доверять этому переводу. Иоиля, я не помню саму, по-моему, 2 глава Иоиля, в Римлянам 10:13, но вы по сноске можете посмотреть, откуда это идет из Иоиля. Да, и Римлянам 10:13. Там просто цитата из Иоиля. Да, итак, в любом случае, особенно если у вас нет возможности общаться со свидетелями Иеговы систематически от темы к теме, вы должны понимать, что не стоит переходить к обсуждению учений спорных. Троица, бессмертие души, ад, иконопочитание. и другие вопросы, потому что это ни к чему не приведет. То есть начинать с обсуждения учений бессмысленно и бесполезно, потому что ваша полемика обязательно вся сползет к закидыванию друг друга цитатами. И все, это неэффективный путь. Поэтому есть два принципиальных вопроса, просто фундаментальных, которые необходимо обязательно обсудить со свидетелями Иеговы в первую очередь. И только потом уже начинать обсуждать учения. Собственно говоря, эти два вопроса имеют универсальную природу и относятся вообще к общению со всеми протестантами и неопротестантами, особенно, и свидетелями Иеговы особенно. Первый вопрос. Это вопрос понимания и интерпретации Библии. Вопрос понимания и интерпретации Библии. Второй вопрос – это вопрос апостольской преемственности. Вопрос апостольской преемственности. У свидетелей Иеговы эти два вопроса не проработаны. То есть можно сказать, что свидетели в этих вопросах плавают. То есть у них есть определенные заготовки и ответы, но в богословии свидетелей Иеговы два этих момента не имеют очень прочного обоснования. Итак, с чего необходимо начать? Начать нужно с первого вопроса. В чем заключается его смысл? Вопрос понимания и интерпретации Библии. Начать нужно разговор со свидетелями Иеговы с того, чтобы показать им, что Писание не очевидно само по себе. Оно не самоочевидно. Библия не самоочевидна. Вот этот тезис. Это означает, что Писание можно трактовать, истолковывать, понимать по-разному. Вообще, это объективная истина, но свидетели Иеговы не всегда ее понимают. То есть, ваша задача показать, что Библия не самоочевидна, что возможны десятки интерпретаций, толкований практически, ну, чуть ли не каждого текста, стиха вообще в Библии. И поэтому свидетелю Иеговы нужно задать прежде всего, прежде чем вообще браться за обсуждение тем, такой вопрос. Как вы считаете, почему христиане, искренне верящие в Бога и любящие Библию, почему христиане, искренне верящие в Бога и любящие Библию, так по-разному понимают ее? Почему христиане, искренне верящие в Бога и любящие Библию, так по-разному понимают ее? Почему добросовестное понимание одного и того же стиха может быть разным? То есть, если вкратце, то вопрос сводится к тому, почему, если Библия самоочевидна и понятна и проста, вот так вот, почему же тогда существует так много интерпретаций, почему-то существует так много конфессий? Забегая вперед, я скажу, что вот этот ряд вопросов, он выстраивает, ну не хочу сказать логическую ловушку, но он выстраивает правильную последовательность мыслей, которая приведет свидетелей Иеговы к пониманию того, что их понимание Библии не может быть истинным. То есть просто это логически будет выстроено. Значит, ответы на этот вопрос могут быть разные. Свидетель Иеговы может сказать, что виноват сатана, что Бог не дает понимания, там, нет Святого Духа, да? Причина в человеческих традициях. То есть ответы могут быть разные. Нет одного ответа свидетеля Иеговы на этот вопрос. На любой из этих ответов вы можете использовать в качестве вопроса. Да? То есть, если человек говорит, это сатана виноват в том, что все Библию, кроме нас, понимают неправильно. Контраргумент. А почему вы? Ну, вы же теоретически допускаете, что и в вашем случае сатана может действовать так, что вы неправильно понимаете. Хорошо, Бог их не благословляет, но теоретически он же и вас может не благословлять. Человеческие традиции, они могут сказать, но и теоретически же и у вас могут быть человеческие традиции. То есть все, что свидетели Иеговы относят к другим, им нужно показать, что в принципе все это же может быть и отнесено к ним самим. То есть вот от ответа у них на вопрос, почему Библию все понимают по-разному, нет одного ответа. Но есть вот эти разные. Но согласитесь, это неубедительно. Сатана виноват. Ну да, хорошо, сатана виноват. Значит, и вы тогда можете быть им обмануты. То есть это не ответ. Для того, чтобы, если свидетель Иеговы будет не соглашаться с тем, что Писание не самоочевидно, вы можете показать ему на примере какого-нибудь текста, что возможно разные толкования. Например, можете себе отметить Иоанна 10:16. Дома прочитайте, поразмыслите, там речь идет о других овцах. В понимании других овец, понимание свидетеля Иеговы, другие овцы – это христиане земной надежды. Помните, я в прошлый раз говорил, что для свидетелей Иеговы есть два класса – небесный и земной. Вот они трактуют других овец как вот этот земной класс, великое множество, которое будет жить на земле, не помазанники. А вы можете, тоже дома почитайте, открыть Ефесянам 2 главу с 12 по 14 стих, Ефесянам 2, 12, 14. И показать, что под другими овцами понимаются язычники, могут пониматься. Но вы можете сказать, что, видите, вот есть два текста, Иоанна 10, 16 и Ефесянам 2, 12, 14. Вот его можно понять, Иоанна 10, 16, как вы понимаете, а можно понять, как мы, с помощью другого текста, да? То есть, и вы можете рассматривать разные отрывки для того, чтобы показать, что один и тот же текст можно понять по-разному. То есть, все зависит от интерпретации, от истолкования человека, который берет в руки Библию. Также вы можете показать необходимость того, что Библия сама говорит о необходимости ее верной интерпретации. Это Деяние 8:30-31. «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» Там слова Евнуха апостола Филиппа. Деяние 8:30-31. 2 Петра 3:16, где апостол Петр говорит, что в посланиях Павла есть нечто неудобовразумительное, что невежды и непросвещенные искажают, как и прочие писания, себе на погибель. Очень важный стих. 2 Петра 3:16. Он показывает, что писание может быть с легкостью искажено невеждами на погибель. То есть это не шутка, да? Вопрос искажения писания – это вопрос вечной жизни. И, скорее всего, свидетель Иеговы все-таки согласится с тем, что да, писание не самоочевидное, и оно должно быть истолковано. И свидетели Иеговы, я скажу просто, у них есть определенная противоречивость. Они, с одной стороны, говорят, что писание самоочевидно, так и пишут в публикациях, что для искреннего человека Библия понятна. Что не нужно никакие толкования, ничего не надо. Вот искренний человек с помощью Бога может понять. Но там же, в этой же публикации, может быть ниже абзацем сказано, для того, чтобы правильно понимать Библию, необходим верный и благоразумный раб, через которого Иегова открывает истину и дает правильное понимание Библии. Да? То есть это взаимоисключающие утверждения, но они вот у свидетелей уживаются. То есть свидетели понимают, что нужен верный раб, который правильно объяснит Библию. Итак, здесь мы подходим к очень интересному моменту. Следовательно, свидетель Иеговы соглашается с тем, что, значит, под верным рабом они подразумевают руководство организации, а в более общем смысле группу помазанных христиан, начиная с апостолов, которые жили на протяжении всех веков, и давали людям правильное истолкование Писания, то есть которых использовал Бог. Ну, чтобы вам было понятней, вот по сути говоря, в концепции свидетелей Иеговы верный раб – это то же самое, что святые отцы в православии, если так вот условно сказать, чтобы вам было понятнее. То есть это их святые отцы, но без претензий в хорошем смысле на святость. Вот. Итак, если свидетель Иеговы, да, соглашается, говорит, нужен верный раб. Здесь очень важно задать ему такой вопрос. А почему свидетель Иеговы, вот с кем вы общаетесь, почему лично он уверен в том, что их верный раб понимает Библию правильно? Это очень важный вопрос. Почему вы убеждены в том, что верный раб понимает Библию правильно? Скорее всего, свидетели Иеговы, они любят это говорить, скажут, что он лично в этом сам убедился в процессе изучения Библии. Он сам в этом лично убедился в процессе изучения Библии. Здесь можно задать ему такой вопрос. Как вы могли в этом сами убедиться с помощью Библии, если только что согласились с тем, что Библия не самоочевидна? Как вы это поняли, если она не самоочевидна? Он скажет, ну я ее вот изучал сам. Тут нужно задать такой вопрос. Вы ее изучали с помощью публикации свидетеля Иеговы? Он скажет, да, конечно. Вы же к нему приходили, изучали по книге познания или по книге, чему учит Библия. То есть вы должны дать свидетелю Иеговы понять, что его изучение не могло быть объективным по той простой причине, что он изучал учение верного раба с помощью публикации верного раба. Понятна мысль. Да? Как вы можете говорить об объективности, если вы попытаетесь взглянуть извне на систему, если находитесь сами в ней? Тогда свидетель Иеговы, скорее всего, скажет, что его лично убеждает в том, что истинного свидетеля Иеговы то, что только свидетели Иеговы проповедуют благую весть по всему миру. У них такой запасной путь, Они могут сказать так, что я знаю, что Вернер прав, он правильно понимает Библию, потому что только свидетели Иеговы проповедуют Библию по всему миру, а Христос предсказывал, Матфея 24:14, что благая весть будет проповедана по всей земле перед концом. Они скажут, вот вы же православные не ходите по домам, вас же нигде не видно с Библией в руках, а вот мы ходим, значит, мы и есть истинные христиане. Но здесь свидетелю Иеговы нужно дать понять, что нельзя использовать проповедь в качестве доказательства, потому что содержание этой проповеди он как раз таки и должен доказать. То есть получается, что он причину объясняет следствием, как бы, да? То есть он пытается с помощью проповеди доказать то, что нужно доказать, что их проповедь является истиной. Они говорят, мы проповедуем хорошо, но нужно дать человеку понять, что да, вы проповедуете, но весь вопрос заключается не в масштабах вашей проповеди, она у вас на самом деле всемирная, это отрицать не нужно, а в том, что вы проповедуете. И здесь очень важно свидетеля Иеговы обратить на три библейских стиха, запишите их, пожалуйста. Матфея 23:15, там Христос говорит о том, что фарисеи обходили в поисках прозелита чуть ли не весь земной шар проповедью и делали его вдвое худшим и достойным гиены. Да, то есть масштабы проповеди, сама проповедь еще ни о чем не говорит. Фарисеи тоже так поступали. Галатам 1.8, где апостол Павел говорит, что если к вам придет хоть даже ангел с не с той благой вестью, с которой проповедовали мы, да будет анафема. То есть даже если ангел придет с благой вестью, но это будет не та весть, то смысла такой проповеди нет. И 1 Фессалоникийцам 2.3. Там Павел говорит, что наше благовестие не от заблуждения. 2.3. Не от заблуждения. Да, то есть, если проповедь от заблуждения, то какой бы она грандиозной ни была, в ней смысла нет. Дальше нужно свидетелю Иеговы задать такой вопрос. А не кажется ли вам странным, что правильное понимание Библии почти 2000 лет было недоступно искренним людям до появления Чарльза Рассела и исследователей Библии? Не кажется ли вам странным, что правильное понимание Библии почти 2000 лет было недоступно искренним людям до появления Чарльза Рассела и исследователей Библии? В 19 веке, да, они появились. Вы можете спросить, вот представьте, что вот 2000 лет, да, миллионы людей жили и не имели возможности знать истину о Боге, пока не появился Чарльз Рассел в 19 веке.
Как они на это отвечают?
Сейчас я скажу, как они на этот вопрос отвечают. Они отвечают следующим образом, что в Библии было предсказано великое отступничество после смерти апостолов. Следовательно, все нормально, великое отступничество предсказано. И также значит, со смертью апостолов наступает великое отступничество. Также предсказано, что истинное знание Библии будет доступно только в последние дни этого мира. Последние дни этого мира, как я вам говорил, начались с 1914 года, как учат свидетели Иеговы. То есть тут, видите, все сходится. Их позднее появление объясняется тем, что все нормально, мы типа раньше не могли появиться, потому что истина только должна была воссиять в последние дни. Вот мы поэтому вот сейчас истина стала доступной. На этот вопрос можете спросить у свидетеля Иеговы следующее. Вы можете сказать, а как вам, вы не считаете, что это несправедливо, что это утверждение, что Бог даровал людям свое слово и на протяжении 2000 лет не дал ключа к его пониманию, не кажется ли вам это несправедливым? Не кажется ли вам, что, утверждая это, мы делаем Бога несправедливым? Иначе в чем смысл? Он дает свое слово людям, Библию, но не дает правильного понимания. То есть миллионы людей почти на протяжении 2000 лет не знали истины. В чем здесь вообще справедливость? И для чего нужно было давать Библию в конце первого века, если понять ее можно будет только в 19-м? То есть вся эта концепция, она абсолютно вот безжизненна, неестественна, да, она глупа, вот в принципе, да, пожалуйста.
Секундочку. На это не следует ответственность, спрашиваю, на это не следует ответ, что на одном Ветхом Завете вообще ни один человек не спасался на протяжении 5,5 тысяч лет или сколько?
Почему? Нет, в Ветхом Завете все было понятно. Истина Ветхого Завета была Израилю понятна. Были пророки, священники.
Тем не менее, результаты ее все сводились либо к Шеолу, в ад.
Нет, в это не нужно углубляться. Нет,
мне кажется, это самый объективный бы ответ был бы, и вроде бы и нормально. Тут все, 2000, хорошо. То есть Бог, как в Писании можно это же обосновать, что сказано, хоть Отец вам даст, хоть и медлит. Христос сказал, да, просите, хоть и медлит.
Вот, нет, понимаете, тут какая штука. В Ветхом истина богопознание было доступно в ветхозаветные времена в той мере, в какой оно было доступно. Были пророки, священники, которые имели правильный опыт богопознания. То есть Израиль знал истину. А здесь, да, отступничества не было. Не было отступничества. Да, они говорят, что Израиль там уходил в сторону, но в целом он оставался в истине. Да? А тут речь идет о том, что после смерти апостолов, они вообще говорят о том, что после смерти апостолов истины практически не стало. Истинных христиан на земле были единицы. И здесь, значит, вообще, каким образом свидетели Иеговы это объясняют? Ну, они вам будут показывать библейские стихи, в которых апостолы предсказывают действительно отступничество. В частности, это Деяния 20-28, 2 Петра 2, 1, угу. Деяния 20-28, 2 Петра, 2 глава, с 1 по 3 стих, 2 Петра 2, 1-3, 2 Тимофею 4-3-4. 1 Тимофею 4.1. 2 Тимофею 4.3.4. 1 Тимофею 4.1. В этих текстах апостолы говорят о том, что вскоре наступит отступничество, что будут набирать себе учителей, которые льстили бы слуху, что от истины уклонятся к басням, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, которые не будут щадить стада, ибо как в народе были лжепророки, так и у вас будут лжеучителя. Да, это все предсказано, но свидетели Иеговы видят в этих словах нечто большее. Вы должны обратить внимание их на то, что апостолы не говорили о масштабах. Они не говорили о том, что церковь исчезнет, что истина вообще, что вообще не останется. Там нет этого. Там предсказано, что да, еретики появятся и лжеучения будут, но не говорится о масштабах, не говорится о том, что они вообще только одни и останутся. То есть свидетели откровенно передергивают смысл этих текстов. В частности, в 1 Тимофею 4.1 там говорится о том, что некоторые отклонятся от веры. И вы обратите внимание на это слово «некоторые». Там не сказано «все», там сказано «некоторые отклонятся от веры». 1 Тимофею 4.1. Да, пожалуйста.
Хотел бы... А где именно в Ветхом Завете написано о том, что после убиения апостолов... Ну...
В Новом Завете. В Новом Завете написано. Вот эти тексты, да, вот эти тексты, которые я сейчас назвал, они все говорят об отступничестве.
То есть они...
Павел говорит о том, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки. Да, то есть свидетели говорят, вот Павел ушел, умер, и началось отступничество. Но последний апостол Иоанн умер в самом конце первого века, следовательно, вот этот конец первого века есть рубеж. Все, свидетели Иеговы говорят, что со смертью апостола Иоанна началось отступничество. То есть мужи апостольские, ученики апостолов.
То есть, а можно уже были, сказать, там да. Есть, я не помню где, но есть, что врата ада...
Да-да-да, нет, мы сейчас дойдем. Я сейчас показываю, чтобы вы знали, что они будут использовать. И мы сейчас это обязательно коснемся. А второй момент. Вы должны знать, что свидетели Иеговы, чем они объясняют, что истина станет доступна только в последние дни. Два стиха. Исаия 2.2. Там говорится, что гора Дома Господня будет возвышена в последние дни. Гора Дома Господня – это как бы истинное поклонение, истинная церковь, она появится только в последние дни. Да, Исаия 2.2, Даниила 12.4. Книга пророка Даниила 12.4, где сказано, что многие будут искать истину, и в последние, и во время конца знание умножится. Значит, 14-го, до 14-го года тьма, с 14-го знание умножилось. Свидетели Иеговы так вот они и объясняют. Значит, первое, самое, одна из самых важных задач – показать, что понятие последних дней относятся вообще-то в Новом Завете ко времени прихода Мессии. Ко времени прихода, то есть с приходом Христа последние дни уже начались. Полнота времен истекла, и по сути мы уже живем в эсхатоне, да, в кончине мира, потому что первый раз Мессия пришел, второй раз он придет для суда. Запишите, пожалуйста, тексты, которые прямо говорят о том, что последние дни начались с приходом Христа. 1 Петра 1.20, вы можете сокращать, там 1.5, 1.20, Деяния 2.17, Евреям 9.26, Евреям 9.26, 1 Коринфянам 10.11. Да, Евреям 9.26, 1 Коринфянам 10.11.
Там эти последние времена.
Нет, другие более, да, но можно это тоже из Иоанна, да, можно, конечно. В отношении Даниила 12.4 просто обратите свидетели Иеговы на контекст всей главы, согласно которому там идет речь о умножении понимания самого пророчества книги Даниила. Даниила 12.4. Там в контексте говорится не о фундаментальных истинах, да, о том, что, вот, что Бог не троится, что души нет, ада нет. А там говорится о том, что ангел открыл пророку Даниилу. То есть просто поговорите, что этот стих нельзя использовать вообще в качестве доказательства того, что вот истина вдруг воссияет, после там говорится только о пророчестве книги Даниила. Ну и, конечно же, когда вы пока, ну, будете знать, что будет говорить свидетель Иеговы, вам надо обязательно показать тексты Нового Завета, которые прямо и ясно и однозначно говорят о том, что церковь и истина не исчезали и исчезнуть не могли. Это Матфея 16:18, врата ада не одолеют церковь. Матфея 16:18. Матфея 28:20. Я с вами во все дни до скончания века. С кем с вами, если истинных христиан практически не было? Значит, всегда были истинные христиане, с кем был Христос. Матфея 28:20. Иоанна 14:16. Дам Дух Святой, и Он будет с вами вечно. Не сказано, что в первом и в 19 только веке, да, а вечно. Иоанна 14:16. 1 Тимофею 3:15. Церковь есть столб и утверждение истины. Как она могла исчезнуть? Церковь. Значит, если исчезает церковь, исчезает истина. Потому что она столб утверждения истины. То, что истина не исчезала никогда, второе послание Иоанна, второй стих. Истина пребудет с нами вечно. Второе Иоанна, второй стих. Ефесянам 3:21. Там говорится, что слава Богу будет вечно воздаваться через церковь и Христа. Ефесянам 3:21. Дайте прочитать свидетелю Иеговы эти стихи и потом задайте вопрос. Вы доверяете обещаниям слова Бога? Но свидетели Иеговы, скорее всего, ответят так. Это тоже у свидетелей есть такая заготовка. Они, конечно же, понимают, что уж совсем абсурдно утверждать, что до появления исследователей Библии не было истинных христиан. И поэтому они говорят так, что да, истинные христиане были, но они не представляли из себя организованной церкви. Это были христиане-индивидуалисты. Да, то есть такие христиане-единицы типа Сервета, Уиклифа, которые там занимались переводом Библии. Либо они говорят, что это были антицерковные группы, такие как вальденцы, катары, альбигойцы, социани, чешские братья, гугеноты, анабаптисты. То есть это все были, по сути, такие предшественники свидетелей Иеговы. Они их даже называют иногда, ну, своими как бы духовными братьями, что они были очень близки к истине. Но свидетели Иеговы забывают одну очень важную вещь, что ни одна из этих околоцерковных групп, раскольнических групп, которые всегда стояли в оппозиции к исторической церкви, ни одна из этих групп не была с точки зрения учения организации истинной. То есть ни одна из этих групп и ни один из этих христиан-индивидуалистов не может считаться свидетелем Иеговы с точки зрения учений. Потому что все они, во-первых, между собой единства не имели, придерживались разных точек зрения. Например, некоторые из них Троицу отрицали, но верили в бессмертие души. Другие принимали бессмертие души, но отрицали Троицу. Кто-то отрицал и бессмертие души, но отрицали и искупительную жертву Христа. То есть, с точки зрения свидетелей Иеговы, все эти группы не могли быть истинными христианами, потому что заблуждались хотя бы в одном фундаментальном вопросе. Вот свидетелям надо дать четко понять, что не может быть истинным христианин тот, кто верит в Троицу. Вы же считаете, что не может? Да, не может. Вот, многие из них верили. Если кого-то этот вопрос заинтересует, есть исследование под названием «История истинного христианства. Взгляд в прошлое и настоящее». Она есть на сайте «Апологетика». Там приводится подробный анализ исторических этих учений, сводная таблица, показывающая верование всех этих, скажем так, прото-свидетельских групп, предшественников свидетелей, которые показывают, что на самом деле они не могли быть предшественниками. Таким образом, ваша задача показать свидетелю Иеговы, что у свидетелей нет преемственности от апостолов. То есть нет цепочки, нет цепочки. Это как в эволюции, да, первое звено и второе есть, а промежуточных звеньев нет. То есть свидетели, как уникальное явление, появляются на исторической сцене в XIX веке, до них не было. Да, то есть, а это все противоречит тем текстам, которые мы прочитали в Новом Завете. То есть ни одна из групп претендентов в действительности не соответствует декларируемым организацией стандартам истинного христианства. То есть у свидетелей нет предшественников, нет этой преемственности от апостолов. После этого вы, этого исторического экскурса, да, задайте очень важный вопрос. Считаете ли вы логичным, что помимо сохранения самой Библии, важно было сохранить правильное ее понимание? Считаете ли вы логичным, что помимо сохранения самой Библии, важно было сохранить правильное ее понимание? Ну, свидетели Иеговы скажут, ну да. То есть, ну и вы напомните, да, что без правильного понимания Библия превращается в книгу, в цитатник, из которого можно дергать что угодно, и с помощью которого можно обосновать что угодно. Можно обосновать как оскопление, да, как сделал Ориген в молодости. Можно много чего обосновать с помощью Библии. То есть вы скажете, считаете ли логичным, что помимо сохранения самой Библии важно было сохранить правильное ее понимание? Затем спросите, каким образом можно было сохранить правильное понимание Библии, как не при помощи непрерывной передачи истинной веры от одного поколения христиан к другому? Каким образом можно было сохранить правильное понимание Библии, как не при помощи непрерывной передачи истинной веры от одного поколения христиан к другому? Каким образом можно было сохранить правильное понимание Библии, как не при помощи непрерывной передачи истинной веры от одного поколения христиан к другому? Эта концепция должна быть абсолютно понятна свидетелям Иеговы, потому что в их учениях есть понимание преемственности от одного поколения помазанников к другому. Все, у них такое понимание есть, хотя по факту никакой преемственности не было, но они все же говорят, что преемственность есть. То есть для них это должно быть, что одно поколение христиан истинных передает правильное понимание. Должно быть непрерывное понимание. Здесь очень важный момент, на который нужно обратить внимание. Свидетели Иеговы, как я уже сказал, считают, что ученики апостолов, мужи апостольские, собственно говоря, благодаря которым мы вообще и знаем, каким было христианство после смерти апостолов, они считают, что вот они уже начали искажать учение апостолов. Здесь нужно свидетелю Иеговы задать такой вопрос. Знают ли свидетели Иеговы, когда прекратились дары Святого Духа, которые перечислены в Новом Завете? Те чудодейственные дары, которые были даны Церкви. Ну, свидетели Иеговы, скорее всего, скажут, что они прекратились со смертью апостолов. Но вы можете сказать о том, что согласно историческим данным, дары Святого Духа были в церкви как минимум еще в первой половине II века. То есть это об этом говорит Иустин Мученик, Ириней Леонский. У них есть очень много цитат, которые показывают, что в их послеапостольское время в общинах были христиане, которые пророчествовали, изгоняли бесов, говорили на языках, исцеляли, предвидели будущее. То есть это факт. Причем Иустин Мученик, например, и апологеты этот факт использовали в полемике, как доказательство. И естественно, что если бы это была выдумка ранних христиан, то как тогда они могли использовать этот факт в качестве аргумента? Там Иосиф Мученик, например, говорил, что каждый из вас может прийти и убедиться, что среди нас есть пророки, исцеляющие больных, изгоняющие демонов. То есть это действительно была реальность. И тут тогда возникает вопрос. Если христиане начала II века были уже отступниками, то каким образом среди них были дары Святого Духа? Как это было возможно? Если свидетели Иеговы скажут, что эти дары были не от Бога, они могут такое сказать, тогда задайте следующий вопрос. Если дары эти были не от Бога, то каким образом, согласно вашему учению, библейский канон был утвержден под руководством Божьего Святого Духа вскоре после завершения Нового Завета? Каким образом, то есть, если дары Духа были не от Бога, то каким образом, согласно вашему же учению, библейский канон был утвержден под руководством Святого Духа вскоре после завершения написания Нового Завета. Поясняю, что этот вопрос значит. Это очень интересный момент. Свидетели Иеговы считают, что канон Нового Завета был утвержден во втором веке. Ну, говорит, точнее, в первой половине второго века. Он был утвержден христианами. Они говорят, под действием Святого Духа признают. Но они не отвечают на вопрос, каким образом в церкви отступников мог быть утвержден с помощью Святого Духа канон Нового Завета, который свидетели Иеговы считают правильным. То есть свидетели Иеговы берут Библию из рук церкви, соглашаясь с тем, что это канон действительно правильный, что это канон богодухновенных книг, и говорят при том, что этот канон, да, он сформировался под действием Святого Духа в церкви, но церковь была отступнической. Как это можно? Вы просто спросите, как Бог мог своим, как Святой Дух мог действовать в отступнической церкви? Если вы говорите, что канон был... Они же понимают, что со смертью апостола Иоанна канон не появился. Вообще, на самом деле, если говорить точнее, канон был окончательно сформирован к 5 веку нашей эры. К 5 веку. Потому что, да, действительно, 80% канона во второй половине второго века уже был повсеместно утвержден, но ряд новозаветных книг не имели статуса канонических и потребовалось несколько веков для того, чтобы церковь повсеместно признала их. Это, например, послание Иакова, 2 Петра, Иуды. Иакова, 2 Петра, Иуды, послание к евреям на Западе не признавалось. Нет, вру, на Востоке не признавалось. На Западе не признавался апокалипсис. Информацию? Да. Эта информация вся есть, да. То есть, вот вопрос к каноничности, как по меньшей мере 5-6 книг до 4 века оставался вообще под вопросом. На самом, да, Евангелие, Деяния, послания Павла, они были повсеместно во 2 веке, но вот эти книги, они до 4 века не были, не имели статуса вообще признан. То есть, вот этот момент, он вообще ко всем протестантам относится, что вы берете из рук церкви Библию, соглашаетесь с тем, что канон верен, соглашайтесь с тем, что канон сформировался в церкви, но говорите, что эта церковь безблагодатна, она там вся была отступнической, Духа Божия в нем не было. Как это может быть? То есть, вот я просто специально не стал брать уже 4 век, как бы ограничиться вторым, потому что во втором дары Святого Духа были. Потому что Тертуллиан и Ориген говорили, что в 3 веке их уже не было. То есть во втором веке они были. Почему так важен второй век? Потому что мы знаем, во что верили христиане во втором веке. Они верили в божество Христа. Они верили в бессмертие души. Они верили в то, что Евхаристия есть плоть Спасителя. Не образно, не символьно, а действительно. Они почитали крест. Они молились Христу. И они верили в загробное воздаяние. То есть все эти моменты видны из анализа раннехристианской литературы. То есть это Дидахе, это послание всех мужей апостольских, это сочинение Юстина Мученика и Иринея Леонского. То есть все это есть. Но вот, то есть, поэтому свидетелям Иеговы нужно дать понять, что либо ученики апостолов во втором веке, которые, как вы говорите, сформировали канон и, как мы знаем, имели дары Святого Духа, были ложными христианами, либо Рассел с Рутерфордом. Ну, не может быть либо так, либо так. То есть я говорю, свидетели Иеговы признают вещи, которые в действительности делают невозможным их утверждение. Да.
Ириней
Леонский.
Леонский,
да.
Еще...
Иустин Мученик.
В общем, все, кого относим, да, мужам апостольским.
Мужам апостольским апологетам.
У нас на сайте Ставрос Крест есть глава «Во что верили первые христиане». Хороший, да. Там можно просто посмотреть конкретно, кто жил. Кто жил еще до соборного периода, прежде всего.
Да.
Соборный период очень не любит.
Да, вообще с протестантами имеет смысл в основном говорить вот до Никейском периоде. То есть вот они говорят, что Никейский собор, все, это он ознаменовал конец церкви. А вот церковь гонимая, это церковь 2-3 века, это церковь, которая еще не знала союза с государством. То есть вот об этой церкви нужно говорить. Хорошо, да, давайте 4 не будем века и брать, давайте возьмем церковь гонимую и возьмем ее учение и сравним с вами. То есть все, тут другого быть не может.